Здравствуйте. Как вы знаете, мы недавно опять вернулись из Тамил-Наду. И в связи с этим мне хотелось бы немножечко поговорить сегодня о тамильских ситхах. Дело в том, что, ознакомливаясь с книгой «Йога ситха» Бхагаватара Ганапати, я нашла очень много интересных совпадений тамильских ситхов, принципов их практики с гималайскими йогинами. Поэтому я буду зачитывать некоторые главы из этой книги, ну, по моему мнению, наиболее интересные, с небольшими маленькими отступлениями и своими комментариями. Вообще, что такое ситх? Ну, это слово по-разному как бы можно объяснять. В первую очередь, конечно, люди это ассоциируются со сверхъестественными способностями. Ну, сверхъестественные способности, на самом деле, они сверхъестественные только для нашего мира. Но для высоких миров они естественны. То же самое, как для нас ходить, сидеть, стоять, разговаривать и тому подобное. То же самое, ну, может быть, левитация, допустим, естественно для мира небес, потому что там летают. В общем-то, и йоги до сих пор в Гималаях летают. Вот, и кто имеет тонкое зрение, то они могут даже видеть этих йогинов. И Пайлот Баба тоже, в общем-то, это не отрицает, а наоборот говорит, что они очень даже хотят, чтобы их видели, они очень даже хотят вступать в контакт с высокими душами. Но просто, возможно, наши души не так сейчас высоки, как бы, не такого уровня, чтобы мы могли их видеть, могли воспринимать их советы и могли бы выйти с ними на контакт. Потому что, чтобы выйти на контакт с очень продвинутыми практиками или с другими существами из высоких миров, мы должны иметь соответствующие волны в своем сознании. Наши приемники должны, как наше тело, допустим, да, можно сравнить с приемником, должны быть настроены на эти волны. Итак, значение слова ситх. В философии ситхов известны 4 ступени освобождения, то есть мукти. Первое – это состояние пребывания в сфере Бога, салокья. Второе – состояние пребывания рядом с Богом, самипья. Третье – состояние принятия формы Бога, сарупья. И четвертое – состояние единения с Богом, сайюджи. Итак, ситх – это достигшее состояние единства дживы, души или монады и шивы, тот, кто реализовал шиву в самом себе. Говорят, что он достиг шиванубхава, состояния отсутствия двойственности или состояния слияния с шивой. На самом деле, что касается йогинов, то основная отличительная черта йогинов как таковых, что чаще всего они ищут Бога в себе и утверждают это понятие, потому что все внутри нас, и подтверждает это с особой философией, не только их собственным опытом. Далее будем говорить об этом подробнее. Поэтому реализовать шиву в себе – это и есть, в общем-то, реализация с точки зрения йоги. Также это может быть и реализация шакти с точки зрения более уже другого пути. И шакти, и шива – это как бы именно в единении вот этого состояния и возникает то самое, о чем мы поговорим попозже. Итак, ситх – это йогин. Святой Тирумалар говорит, что живущий йогой, видящий божественную силу, свет благодаря йоге и есть ситх. Он экспериментирующий йог, достигший совершенства путем совершения усилий над собой. А ситхах говорят, что как йоги они осуществляют тройной контроль над дыханием, над семенем, что сюда входит также контроль над всеми страстями и достижение состояния нежелания. И контроль над умом. Ситх – это тот, кто сумеет установить 3 вида контроля и поддерживать состояние гармонии и равновесия. Итак, давайте еще раз перечислим. Контроль над дыханием, контроль над страстями и контроль над умом. Но еще говорят, что ситх – это приобретшие ситхи. Особую психическую сверхсильную силу, которую науки йоги подразделяется на 8 видов. Так вот, эти сверхъестественные силы давайте рассмотрим подробнее. Первое – это анима. Способность уменьшаться до бесконечно малого размера. Если вы помните, кто читал книгу про Тилопу, а про Миларепу, как Миларепа вошел в ушко осла, да? Вот то же самое. Второе. Максима. И иногда говорят махиму. Способность неограниченно расширяться. Третье. Лагима. Левитация или способность подниматься в воздух. Ну, об этом мы уже говорили, что даже сейчас существуют йогины, которые это могут делать. Кстати, когда мы сейчас были в ашраме у Таркаши, я узнала, что женщина, которая сидит там недалеко в ущелье, она обрела вот недавно левитацию и способность левитировать, и люди, мало того, видели и зафиксировали, то есть есть свидетели левитации. Четвертое, гарима. Способность присутствовать в любом месте. Пятое, пракамья. Свобода воли или способность преодолевать естественные препятствия. Ну, об этом тоже часто Баба говорит, что создать намерение и так далее. Шестое, ишитва. Способность творчества или управления внешним миром. Ну, творения, они как бы тоже связаны с определенной такой, очень тонкой такой организацией сознания. Например, даже творчество само по себе, если мы возьмем искусство, оно очень близко связано именно с духовным путем. Почему? Потому что человек все равно выходит за рамки какой-то грубой такой, можно сказать, реальности, за рамки грубого мира и пытается творить какой-то собственный мир. Я часто рассказываю, что, например, когда я даже, вот, например, пишу что-то, какой-то даже рассказ, часто мои герои сами по себе начинают оживать. И человек, который читает этот рассказ, даже если я там не так много описываю, он начинает представлять, потому что это уже в моем уме создано. То есть я как бы создаю маленький астральный мир. И когда читатель начинает читать этот рассказ, он входит в мой мир и начинает жить с моими героями. Ну, такое восприятие у меня возникает. Возможно, оно неправильно. Возможно, оно правильно. И далее. Седьмое. Вашитва. Господство над всем сотворенным. Ну, это очень такой сложный момент. На самом деле, говорят люди, которые сильно развили свою волю, они реально могут влиять на мир явлений. И не только воля. В общем-то, это задействовано здесь и каузальный, астральный мир. Потому что рождается мысль, вы знаете, в каузальном мире. Формируется образ в астральном. А сюда уже приходит готовый такой вариант. Так вот, управление миром часто связано именно с работой в этих трех мирах. То есть физическом, астральном и каузальном. И когда человек преодолел эти барьеры между этими мирами, то он может управлять явлениями этого мира. Восьмое. Камавашатва. Камавашаитва. Дар исполнения желаний, способность достичь всего желаемого или достижения состояния нежелания. Но обычно это уже на ажни-чакре происходит. Вот. И часто это задействовано, зависит от того, насколько человек вообще обрел еще тонкой энергии такого золотистого. Обычно свет – это энергия заслуг. Чем больше у него энергии заслуг, тем больше у него может быть возможности реализовать свои желания. Ну, еще это часто зависит. Заслуги бывают разного характера. Мы об этом можем поговорить попозже. Но вот такого уровня человек, конечно, имеет заслуги очень высокого порядка. И для этого, возможно, приходится йогину тратить не одну жизнь на достижение таких высот. Следующее. Слово «ситх» перекликается со словом «ситхи», что означает «переживание Шивы». Ситхишвара, повелитель ситхи, одно из имен Шивы. Ситхи указывает на обретение йогом той степени внутреннего развития, которая позволяет ему достичь конечной цели освобождения. Ошибочно считать ситхов магами или аскетами, наделенными сверхъестественными способностями. Дело в том, что я уже говорила по поводу сверхъестественных способностей. Они не являются целью в данной ситуации, потому что целью является освобождение. Но когда человек пробуждает тонкие энергии, развивает свои чакры, без которых невозможно провести секретную, так сказать, энергию кундалини, то автоматически развиваются сверхъестественные способности. И также как бы каждая такая способность связывает нас с какими-то мирами. Вот. Поэтому обычно даже считается, что демонстрация сверхъестественной способности – это не самое лучшее. И во многих школах это далеко не приветствуется. А в буддизме вовсе считается, что надо об этом молчать. Ни в коем случае это никому не рассказывать. Потому что в первую очередь целью всегда должно быть хорошая мотивация – это достичь освобождения, помочь людям. А в буддизме и великое сострадание, бодхичитта и так далее. А ситх – это свободный мыслитель и революционер, не позволяющий себе попасть под влияние догмы, писания или ритуала. А значит, здесь мы можем что взять за основу? Дело в том, что на каком-то этапе, когда человек еще невежествен, когда он не вступил еще достаточно на духовный путь, то есть не имеет отречения от мира, ему обязательно нужно правила, информация о тех, допустим, шастра, веды, которые содержат, для того, чтобы свою порядочность, свою жизнь, привести ее к какому-то хорошему состоянию, когда он сможет воспринимать более высокие философские идеи, когда это для чего это нужно, чтобы он не накапливал много плохой кармы, которая утянет его вниз, соответственно, сознание его утянет вниз, где он не сможет уже ничего воспринимать, а для того, чтобы он смог накопить, наоборот, хорошую карму. Поэтому шастры, веды, другие религиозные книги обязательно нужны людям для того, чтобы они могли понимать, разбираться во всем, определиться на своем духовном пути. Но ситх – это обычно уже человек, который шагнул на путь духовного развития, то есть уже для него существуют другие каноны, или вообще их не существует с точки зрения обычного обывателя. Когда человек обретает другой взгляд на мир, он видит мир по-другому. Для него существуют уже совершенно другие, или совсем не существует никаких правил. И он поступает спонтанно чаще всего. И поэтому для обычного человека иногда бывает это непонятно. Поэтому ситхов иногда даже воспринимали как бы немножечко негативно. И далее пишет Ганапати. Один из ситхов сказал: «Ситх – тот, кто сжег шастры». То сказание не надо принимать буквально, но именно в том смысле, что мудреца ведут неведы. Ситх – это человек, достигший ступени самореализации, где он более не связан предписаниями шастр. Выйдет даже за рамки вед. На этой ступени потребность следовать шастрам отпадает, поскольку между переживанием и словами, его описывающими, всегда существует расхождение. Искать просветление в словах и идеях, подобно ожиданию того, что рассказ о пище может накормить голодного. Одно лишь описание никогда не передаст опыта. Все шастры, веды, пураны и различные религиозные секты ограничивают людей своими рамками. Истина же является прочувствованным переживанием, и ни одна шастра не может ее передать полностью. Как поется в известной индийской песне, лицезрение фрукта на деве не означает его осязание. Разве болезнь уходит при виде врача? Может показаться, что ситхи выступают против религиозных текстов. Однако по своей природе они благочестивы. Они набожные бунтовщики внутри религии. И как таковые не могут быть атеистами. Другой святой Карая Сиддхар проводит различия между настоящим ситхом и ложным, подчеркивая, что истинный ситх указывает на путь личного переживания, в то время как гнящий себя ситхом указывает на путь писаний. Ситх наслаждается совершенным блаженством, даже находясь в физическом теле, к которому он относится как к своему самому лучшему посреднику в познании высшей истины. Подобно священным рекам, храмам, горам и прочим объектам, тело – это святое место паломничества к высшей реальности. Шивакьяр задает дерзкий вопрос, зачем нам идти к этим местам, когда порок находится в нас? Ситх знает, что сохранить тело при помощи солнечных лучей по тамильской мане, звуковых волн, мантр и медицины, марунду. Техника сохранения тела называется кая-садхана, является попыткой достичь совершенного тела, ситха-деха. В общем, человек, обретший способность дематериализации и одухотворения тела и знающий, как преобразовать приходящий физический аспект в вечную сверхфизическую основу жизни, и есть ситх. Ситх приобретает и владеет вечным, духовным телом, дивья-деха, и в соответствии с окончательным состоянием окончательно разорвать кармический цикл самсары и освободиться от ограничений пространства-времени. Как пишет Мирчари Лиади, ситх – это тот, кто понимает освобождение как завоевание бессмертия. Примечательной чертой ситхов стало полное отсутствие культа поклонения божеству. Они не монотеисты, поклоняющиеся одному местному богу. Дело в том, что Бога они ищут в себе. Ситхи оставили нам много поэтических стихов, где, в общем-то, было меньше всего поэзии, а больше всего как раз описание практики. И в этих стихах можно найти очень четкие наставления по именно духовной практике. Ну вот, что касается, единственное, что можно еще добавить, как это вот есть одно из стихотворений Патинатара, в котором он перечисляет особенности ситхов тоже. Согласно ему, ситх – это тот, кто бродит как привидение, что означает отречение, непривязанность к себе или обладание чем-либо в мире. Ибо когда нет собственности, не существует и несправедливости. Тот, кто отдыхает как труп, лично не заинтересован во всем происходящем. Вот в Индии это можно делать. Там люди часто спят на улицах. И вот когда мы утром рано уезжали, то многие могли наблюдать там вообще, то есть на вокзале, просто на остановках, на асфальте, около дороги люди спят. И также это можно наблюдать поздно вечером, когда едешь по городу, допустим, Ченнаю. И я еще говорю таксисту, говорю, какой вы счастливый. Вы живете в такой стране, где можно спать на улице. Вы не представляете, как он удивился. Просто многие мечтают, например, о дальних странах, в том числе о России, не представляют, какой у нас тяжелый климат. К сожалению, у нас нельзя. Я объясняю потом таксисту, говорю, вы понимаете, что у нас нельзя ходить без обуви круглый год, потому что можно умереть. Нельзя спать на земле, можно замерзнуть. И невозможно жить без теплой одежды. Ну, вот многим это непонятно. И далее. Самый примечательный еще один момент, который, в общем-то, часто заставляет меня задуматься, когда мы едим в маленьких ресторанчиках Тамилнаду. Ресторан, это очень громко сказано. Это даже иногда бывают такие ресторанчики, что, в общем-то, хуже наших столовых. По гигиеническим всяким там санитарным аспектам, если так рассматривать, то туда, по-моему, никто не заходил из проверки, не говоря. То есть тут даже сравнений нету, насколько наши столовые иногда чисты по сравнению с тем, все, где приходится иногда кушать бедному туристу. Так вот, здесь очень актуальный момент такой про ситхов. Ситх – это кто ест, как собака, чтобы приложено ему в качестве пищи. Непривередлив в еде, контролирует чувства и за все благодарен. Вот и когда попадаю в такие ресторанчики, я пытаюсь вспомнить эту фразу и почувствовать себя немножко ситхом. Далее. Кто движется, как лиса, подвижен и осознает призрачность эго. Кто уважает всех женщин, заметьте, мужчины, потому что иногда думают, что если в Индии там как-то они немножечко, бывают мужчины, надменны, это не говорит о том, что они не уважают женщин, они просто о них заботятся, переживают, иногда поэтому ругают их. кто уважает всех женщин, видя в каждой из них свою мать, признает в них кундалини шакти даже. Далее, кто к любому существу относится как к своему другу, приходит на помощь как руководитель на духовном плане, и кто подобен ребенку, то есть проявляет крайнюю простоту, невинность и любовь. На самом деле, это даже есть такое хорошее новелла, не новелла, стих, не стих, рассказ, не рассказ, Ницше. Единственное, что мне понравилось из всех его произведений, это когда он говорит, как человек становится львом, потом, сначала верблюдом, потом львом, потом ребенком. На самом деле, вот эта невинность и чистота, она обязательна для духовного практика. Духовный практик, он должен породить в себе взгляд ребенка, либо найти его, либо сохранить. Потому что, когда человек становится слишком взрослым, он обрастает концепциями, его ум становится настолько неподвижным, сознание неподвижно, что практически не может воспринять что-либо новое, он не может открыться миру, как может открыться ребенок. Поэтому сохранить себе ребенка для практики, мне кажется, это очень важно. В индийской традиции ситхов делят на надха, раса, махешвара и сангата. Также ситхи были врачевателями и были как бы относились даже, их некоторые относились к буддистам. Обычно это сангата были, а раса врачеватели. Принципиальных расхождений, в общем-то, в них не было. Но здесь просто деление происходит по их приверженности к каким-то определенным наклонностям. Ну, что касается хатха-йога Прадипика, классический учебник по хатха-йоге приводит список маха-ситхов, который возглавляет Адинатх. А ситхи, принадлежащие школе Адинатха, называются надха-ситхами. Это обычно такое движение, оно культивировалось на севере Индии. Ну, мы не будем сейчас много. Ситхи Южной Индии известны как Махишвара ситхи. Они провозглашали обычно чистый путь тантры. Ну, вы знаете, что в Индии была достаточно большая история по поводу тантрического движения. То есть раньше это было считалось очень чистым, очень сильным путем, но потом со временем часть как бы тантры превратилась в магию, ушло как бы от первого изначального как бы предназначения. Поэтому сейчас многие тантрики не уважаются. Вот в Индии как раз тантра развилась по двум направлениям: вама левая и дакшина правая. Вама, широта, левое течение следует более ранним традициям танты, в которых больше используются мистические обряды и ритуалы, в особенности ритуалы 5М, включая кровавые жертвоприношения, алкоголь и участие женщин. А дакшина, широта, правое течение в практике йоги придает основное значение видья, знанию, и, соответственно, называется чистым путем. Ситхи Южной Индии вот, принадлежат именно к этому чистому течению. Тамильские ситхи классифицируются по-разному. Согласно индуистской традиции, один делится на балаварга, мулаварга и кайласаварга. У Тирумулара, Багара и Камбаликатаймуни мы находим ссылки на то, что они принадлежат к традиции Кайлая. А последний даже приводит список ситхов Кайлая Парампары, великих мудрецов. Агасти является гуру Кайласаварга ситхов. А у Балаварга ситхов первым ситхом и гуру считается бог Муруга. Муруга – это сын Шивы и Парвати, младший брат Винаяки. Ну, в общем-то, это Сканда или Картикея, другими словами. То есть просто здесь разные имена, потому что на тамильском это будет Картикея там, или даже Муруга. А по санскриту немножко будет другое. Вот. Значит, согласно еще другой классификации, ситхи подразделяются на йога, кая и расавада ситхов. Йога ситхи – это самые старшие, используют йогический метод, то есть кундалини-йогу для достижения божественной обители в центре головы. А кая ситхи, появляющиеся после йога ситхов, больше заняты уже просто преобразованием тела, то есть больше такие акробаты. Расавада ситхи – это больше лекари. Вот, в принципе, лекари тоже сначала как бы подвергались сомнению, потому что считалось, что любая болезнь, она появляется у нас из-за неправильных деяний. То есть, например, если мы там что-то неправильно делаем в своей жизни, нарушаем какие-то законы, соответственно, мы болеем. Поэтому, страдая от болезни, мы очищаемся. То есть, каждый человек должен, по идее, переживать, терпеть любую боль. Все, что он, так сказать, заслужил, он должен принять. Но, однако же, тут трудно сказать, потому что если в нашем мире возникает помощь таких лекарей, и, в общем-то, есть травы, то есть то, что дано как бы изначально Творцом, можно так сказать, то, соответственно, почему бы это не использовать? Мы же кушаем тоже разные овощи, фрукты, что поддерживает баланс в нашем организме всяких минералов, витаминов и так далее. То, соответственно, есть какие-то климатические неблагоприятные условия, также кармические. Соответственно, мы сюда попадаем с не очень хорошей кармой. Естественно, нам дано возможности как-то поддерживать все-таки свое тело для того, что существуют травы. Поэтому поэтому вот есть и существует в Веданте еще такой раздел, как Аюрведа. Кстати, тамильские ситхи считаются одними из мощнейшими в этой части мастерами, потому что именно ими было найдено как бы лекарство, которое давало бессмертие, якобы Девиадеха, так понимаю, еще так какое-то бессмертное тело, которое могло жить бесчисленное количество там веков и находиться при этом как бы в тонком теле и также посещать как бы нашу землю и других йогинов. Вот. Поэтому тут очень много может быть понятий, какая вам нравится, такая, в общем-то, и берите. Ну вот это основные такие моменты, чтобы вы поняли, кто такие тамильские ситхи. Ну вот основное, что мне очень больше всего в них заинтересовало, это то, что у них очень четко была поставлена именно кундалини-йога. О кундалини-йоге мы поговорим чуть-чуть попозже в другой лекции. Спасибо большое за внимание.